Глава 13. Ивенлин почувствовала, что Уилл мягко дотронулся до ее плеча. Девушка вздрогнула. Она лежала без сна, но не услышала, как он подошел. «Все хорошо», — прошептала она. «Я не сплю».
«Луна скрылась», — отозвался Уилл. «Пора идти».
Ивенлин откинула покрывало и села. Она лежала, не раздеваясь, только сапоги сняла. Она взяла их и начала натягивать на ноги.
Уилл подал ей несколько лоскутов, которые отрезал от своего одеяла.
«Обвяжи вокруг ног. Заглушает шаги по гальке». Ивенлин увидела, что юноша уже обмотал стопы и спешно последовала его совету. Сквозь тонкую стену, отделявшую пристройку от хижины, они слышали, как храпят и бормочут во сне матросы. Один из скандианцев разразился приступом кашля, и молодые люди замерли, выжидая, не разбудил ли он кого. Через несколько минут все снова затихло. Ивенлин закончила обвязывать тряпками ноги, встала и последовала за Уиллом к выходу. Он смазал дверные петли жиром, который взял с кухни. Затаив дыхание, юноша легонько приоткрыл дверь. Она тихо распахнулась, и он облегченно вздохнул. В безлунную ночь море казалось темной простыней, на которой тускло отражались звезды. Последние несколько дней погода стояла мягкая. На небе не было ни облачка, и ветер совсем стих. Однако волны гулко бились о скалы, опоясывающие остров. Ивенлин едва могла разглядеть темные махины двух кораблей, стоявших рядом с берегом. Сбоку к ним притулился небольшой ялик, на котором Свенгел отправлялся на рыбалку. Именно к нему Ивенлин с Уиллом и направлялись. Уилл еще раз рассказал девушке о том, какой путь выбрал. Вечером они уже обсудили все детали, но ему хотелось убедиться в том, что Ивенлин правильно все запомнила. Он привык передвигаться незаметно, но девушка может занервничать, оказавшись на открытой местности. Ей захочется побыстрее добраться до ялика, а скорость в таких случаях означает шум. Их поймают. Уилл заговорил, почти касаясь губами ее уха.
«Не торопись. Сначала скамьи и столы. Потом камни. Потом корабли. Жди меня там».
Ивенлин кивнула. Уилл увидел, что девушка нервно сглотнула и почувствовал, каким прерывистым стало ее дыхание. Он мягко сжал ей плечо.
«Успокойся и помни, если кто-то выйдет наружу, просто замри, где бы ты ни стояла».
В неверном ночном свете это было единственно верным решением. Наблюдатель мог не заметить человека, стоявшего неподвижно, но малейшее движение тут же привлечет чужой взор. Девушка снова кивнула. Уилл похлопал ее по плечу.
«Ну, в путь».
Ивенлин сделала еще один глубокий вздох и шагнула на открытое пространство. Продвигаясь к скамьям и столам метрах в 10 от хижин, Ивенлин чувствовала себя ужасно беззащитной. Тусклое свечение звезд теперь казалось ослепительным, и девушка принуждала себя идти медленней, неспешно переставляя ноги, хотя на самом деле ей хотелось изо всех сил рвануть в укрытие. Обмотки на стопах хорошо заглушали шаги, но все равно треск гальки оглушал Ивенлин. Еще 4 шага. 3, 2, 1. Когда она приблизилась к столам и скамейкам, сердце у нее бешено колотилось, а в ушах стоял шум. На полпути к берегу располагалось небольшое скопление камней. Это была ее следующая цель. Ивенлин помнила, но она отлично понимала, не продолжи она свой путь прямо сейчас, и ей может не хватить смелости. Ивенлин решительно пошла вперед. От скрежета камней под ногами она поморщилась. На этом отрезке пути ей придется подойти прямиком к дверям общей хижины. Выйди кто-нибудь из скандианцев наружу, и ее обязательно заметят. Девушка добрела до каменного укрытия и снова ощутила облегчение. Самое сложное уже позади. Она подождала, пока пульс не успокоился, а затем направилась к кораблям. Теперь, когда цель была так близка, девушка еле удерживалась, чтобы не броситься вперед со всех ног. Но она боролась с искушением и медленно подступала к кораблю «Волчий клык». В совершенном изнеможении она опустилась на влажные камни и прислонилась плечом к обшивке корабля. Теперь она наблюдала за тем, как Уилл пробирается по ее следам. По небу ползли тучи, дул сильный ветер, Уилл словно растворился в окружающем его пейзаже. Ивенлин в изумлении затаила дыхание. В следующий раз юноша ненадолго показался около камней, а затем уже рядом с кораблями. Она восхищенно выдохнула. «Неудивительно», — подумалось ей, — «что рейнджеров считают колдунами». Уилл, не догадываясь о ее мыслях, улыбнулся девушке и подошел поближе.
«Все хорошо? Ты уверена, что хочешь идти до конца?»
Она не медлила с ответом ни секунды.
«Да, уверена».
Уилл крепко сжал ей плечо, пытаясь подбодрить.
«Ну вот и хорошо».
Юноша огляделся. Теперь они были далеко от хижин. Вряд ли ветер донесет их голоса до скандианцев. Уилл почувствовал, что спутнице не помешает поддержка. Он показал жестом на ялик.
«Ты ведь помнишь, что это крохотное судно? Оно не похоже на дракар. Лодка проскочит по волнам. Мы будем в безопасности».
Юноша не был уверен в правильности двух последних утверждений, но они казались ему логичными. Он успел понаблюдать за чайками, что носились вокруг острова, и пингвинами, и пришел к выводу, что чем меньше размеры, тем безопаснее плавание. Из кладовой Уилл прихватил огромный бурдюк с вином. Хмельной напиток он вылил и заменил его водой. На вкус похуже, зато вода поможет им выжить. Уилл аккуратно положил бурдюк на дно ялика и тщательно проверил весла, руль, крошечную мачту и парус. Все было в полной исправности. Приливная волна лизала бока суденышка, поднимаясь на треть высоты бортов. Уилл знал, это лучшее, на что они могут рассчитывать. Через несколько минут вода начнет отступать, и они с Эвенлин отправятся в путь. Юноша смутно помнил, что Тефтландия находится где-то к югу. А может, теперь, когда летние штормы утихли, они наткнутся на какой-нибудь корабль? Уилл не очень-то задумывался о будущем, просто знал, что не выдержит больше этого плена. Лучше уж умереть, спасаясь, чем жить в рабстве.
«Ну что ж, всю ночь тут не просидишь», — сказал он. «Берись за другую сторону и давай попробуем столкнуть ялик в воду. Сначала поднимай, потом толкай».
Уилл и Ивенлин, поднатужившись, подняли лодку. Сначала казалось, что она накрепко застряла в гальке, но как только они оторвали ее от земли и отпустили, суденышко легко заскользило вниз. Затем, когда оно уже покачивалось на волнах, Уилл с Ивенлин забрались внутрь. Уилл оттолкнулся ногой, и лодка медленно поплыла прочь от берега. Юноша на секунду ощутил прилив восторга, но быстро понял, что пока не время праздновать победу. Лодка легко покачивалась на волнах. Ивенлин сидела с окаменевшим бледным лицом, крепко вцепившись в борта.
«Что ж, пока все идет неплохо», — прохрипела она, и голос ее выдавал сильное волнение.
Уилл неумело вложил весла в уключины. Он много раз наблюдал за тем, как это делает Свенгел, но теперь понял, что смотреть и делать — это совсем разные вещи. Его впервые охватило сомнение. Может, это дело ему не по зубам? Он ударил веслами по воде, погрузил их в воду и потянул. Левое весло слушалось плохо, и лодка развернулась, чуть не опрокинув Уилла на бок.
«Медленней», — посоветовала ему Ивенлин, и юноша попытался еще раз, теперь с большей осторожностью.
На этот раз юноша почувствовал, что лодка охотно подалась и пошла вперед. Он припомнил, что Свенгл в конце каждого гребка поворачивал весла, чтобы те не загребали воду. Он повторил это движение, стало легче. Приободренный юноша сделал еще несколько попыток, и лодка задвигалась плавнее. Теперь волна ощутимо отступала. Ивенлин бросила взгляд на берег, и ее охватил ужас. Они уже заплыли так далеко. Уилл заметил ее реакцию.
«Лодка пойдет быстрее, когда мы продвинемся дальше», — сказал он. «Пока что мы на самом краю приливной волны».
«Уилл!» — вдруг взволнованно вскрикнула девушка. «В лодке вода?»
До этой секунды обмотки на ногах мешали ей почувствовать сырость. Но теперь Ивенлин вымокли насквозь, и, взглянув вниз, девушка увидела, как вода плещется по доскам настила.
«Это просто брызги», — беззаботно отозвался Уилл. «Мы вычерпаем воду, когда выйдем из гавани».
«Это не брызги», — у Ивенлин срывался голос. «В лодке течь, гляди».
Юноша посмотрел вниз, и сердце у него ушло в пятки. Она была права. Воды набралось уже довольно много, и она все прибывала.
«О, Боже! Начинай вычерпывать! Скорее!»
На корме стояло небольшое ведерко. Ивенлин схватила его и начала лихорадочно выливать воду за борт. Но море было проворнее, и Уилл чувствовал, что лодка отзывается на его движение все неохотнее, наливаясь водой.
«Поворачивай назад! Поворачивай!» —
заорала на него Ивенлин. Они уже не боялись, что их заметят. Уилл кивнул, времени на разговоры у него не было, и в отчаянии налег на одно весло, направляя лодку к берегу. Теперь ему приходилось бороться с приливной волной. Он был в панике, и руки перестали его слушаться. Он пропустил один удар веслами и снова потерял равновесие, чуть не уронив весло за борт. Когда он в последнюю секунду схватил его за рукоять, у него потемнело в глазах от ужаса. Ивенлин в истерике, черпая воду, поняла вдруг, что внутрь выливает столько же, сколько и наружу. Борясь с подступающим отчаянием, она принудила себя работать аккуратнее. «Так-то лучше», — подумала она, — «но вода все же побеждала». К счастью, Уилла хватило смекалки, чтобы вести лодку боком, по краю приливной волны, где поток воды был не столь силен. Лодка пошла легче, но она все еще продолжала погружаться в воду, и чем глубже она уходила, тем быстрее наполнялась водой, и тем сложнее было грести.
«Продолжай грести! Греби, что есть сил!» — подбодряла юношу Ивенлин.
Уилл застонал от отчаяния, изо всех сил налегая на весла, пытаясь дотащить ленивую лодку обратно до берега. У них почти получилось. До берега оставалось метра три, когда судно окончательно ушло под воду. Море победило, ялик потонул. Бредя по пояс в воде, спотыкаясь от усталости, Уилл увидел, что теперь, лишившись груза, лодка всплыла снова и колыхалась под водой у самой кромки. Он схватился за нее и стал подталкивать к берегу. Ивенлин шла следом.
«Жить надоело!» — раздался злой голос.
Они увидели, что на берегу стоит Эрак. Уилл и Ивенлин увидели несколько матросов. Они глядели на беглецов, от души потешаясь.
«Ярл Эрак!»
— начал Уилл, но остановился. «Что тут скажешь?» Эрак вращал в руках небольшой предмет. Он швырнул его Уиллу. Уилл пристально изучил маленький деревянный цилиндр. Он все смотрел и смотрел на него, ничего не понимая.
«Мы, простые моряки, называем это пробкой!» — саркастично пояснил Эрак. «Она мешает воде попасть внутрь лодки». «Планируя путешествие, лучше бы убедиться, что она на месте».
Уилл опустил голову. Он насквозь вымок, устал до смерти, трясся от всепоглощающего ужаса, но пуще остального его одолевало уныние. «Что за нелепость! Пробка!» «Их планы полетели ко всем чертям из-за какой-то пробки». Огромная рука сгребла его за грудки и подняла в воздух. Он оказался в сантиметрах в десяти от разъяренного лица Эрака.
«Не считай меня дураком, ты, мальчишка!» — прорычал скандианец. «Еще раз выкинешь что-нибудь в этом роде, я шкуру с тебя спущу!»
Он повернулся к Ивенлин.
«С вас обоих!»
Эрак подождал, пока смысл его слов дойдет до Уилла, и затем отшвырнул юношу прочь. Юный рейнджер растянулся на жестких прибрежных камнях. Это было полное поражение.
«А теперь обратно в хижину! Живо!» —
приказал им Эрак.